Да, отлично. Значит, тема Мишпатим и вопрос в том, что необычного в разделе Мишпатим. Ну хорошо, начнем с самого начала. С чего начинается раздел Мишпатим? С какого закона? Кто-нибудь помнит? Если вы купите еврейского раба, да? Это первый закон в разделе Мишпатим. Начинается
Да.
так.
Вы должны его обеспечить всем необходимым.
Но это не то, что это правильно, но это не говорит не то, что говорит Тора. И вот законы, которые ты разъяснишь им. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а
Да.
на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И
Да.
т.д. И дальше, если кто продаст дочь свою в рабыню, и что идет дальше, речь идет, есть закон о нееврейском о рабе, да? Что нееврейский раб может выйти на свободу, если хозяин нанесет ему непереходящее увечье, например, выбьет глаз или зуб. У вас не возникает никаких вопросов на эту тему? Кажется логичным это, как бы.
Но кажется, наверное, логичным все-таки. Здесь предупреждение, чтобы не было насилия над рабом.
Ну, во-первых, почему Тора начинает обсуждение законов с законами о рабстве. Вообще, почему Тора содержит законы рабства?
Но все
Тора,
это...
значит ли это, что Тора одобряет рабство? Это первый вопрос, который я бы спросил. Да? И во-вторых, если мы можем сказать, что с еврейским рабом мы более-менее можем это понять, да, потому что это человек, который или украл деньги, или сам себя продал в рабство за долги. То есть его как бы мы его учим работать, и мы его содержим. То в чем справедливость с нееврейским рабом? Да? Человека, которого купили за деньги, и он может выйти только если ему нанесут увечья. И про него Тора говорит Каспогу, это его деньги. В чем же здесь справедливость? Какие есть мнения?
Во-первых, когда он был куплен, то определенное количество денег было затрачено.
Ну
И
да, но это значит, что
этот раб он должен выплатить должен какую-то сумму выплачивать. Если он будет увечен у него будет, значит, его хозяин должен отпустить даже без выплаты.
ну это понятно, но нееврейский раб не может освободиться, по-моему, даже если он выплатит деньги. В чем справедливость? Значит ли это, что это справедливо, когда один человек покупает другого? Значит ли это, что Тора одобряет рабство в этом вопросе? Опять же, после 10 заповедей, фактически, в трактате Мишпатим, первый закон – это закон о рабстве. Значит ли это, что Тора одобряет рабство? Вопрос понятный? И более того, как это может быть? Я вам расскажу историю. У нас есть очень знающий человек в общине, который преподает Даф Йоми, недельную главу Талмуда. И он рассказывал, что когда он учился в Ешиве в Нью-Йорке, то там еще были старые раввины из Европы, которые говорили на идыше. И один раз они изучали этот отрывок, по-моему, в трактате Кидушин, отрывок, который построен на этом отрывке из Торы, который обсуждает, когда хозяин должен освободить нееврейского раба. И Гмара перечисляет ситуации, какие увечья могут быть нанесены, когда при каких условиях увечья достаточной тяжести, при которых хозяин обязан освободить раба. И они все прочитали этот отрывок. И раб им сказал, ну у кого есть какие вопросы? Здесь есть большая кушия, большая сложность, так сказать, большая глубокая идея, большая проблема в Талмуде. Кто мне может ее показать? И все пересчитали. Все было, так сказать, как говорится, straightforward. Все было просто. Просто указано, в каких ситуациях нужно отпустить раба. И никто не видел в этом никакой проблемы, как мы сейчас не видим.
Нет, проблему видим, мы не знаем, как это.
Но я спрашивал, мне никто не сказал. И тогда он на них посмотрел. Там был один, который был первым учеником, который тоже не знал. И он сказал, что если вы не видите, в чем здесь проблема, то вы не понимаете Тору. Он говорит, как так можно обращаться с человеком? Это человек, который ни в чем не повинен. Может быть, он был захвачен в войне. Может быть, какие-то враги его продали в рабство. Он ничего плохого не сделал. Не еврейский раб, его купили за деньги. Как может быть, что... Такой закон, что он может освободиться, только если ему нанесено увечье. Как вообще можно говорить, как можно вообще оправдывать том, что другому человеку нанесено увечье?
Специально?
Не, специально. Он его наказывал.
Это хозяин так его сбил, что он стал нетрудоспособен, он его освобождает.
Как это может быть? В этом проблема?
Нет, проблема-то есть, ответа нету у нас.
Понятно, но проблему нужно понимать, потому что это очень такой, так сказать, первостепенный вопрос, что как это Тора, которая должна нести справедливость, как она может об этом говорить? Я вам приведу свое...
Отношение ее непонятно.
Да, я вам приведу свое объяснение, с которым вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Я вам объясню, как я это понимаю. Но это очень хороший вопрос. И если вы с кем-то будете изучать эту недельную главу, всегда ему задавайте. Потому что этот человек ответит, вы можете понять, как он понимает Тору. Это, так сказать, очень такой показательный вопрос. Мой ответ состоит в том, что, во-первых, мы говорили, что Тора регламентирует все стороны жизни. И так как во время дарования Торы общество было абсолютно на 100% рабовладельческим, Тора регламентировала эти отношения между рабом и хозяином. Почему есть такие законы? Это не значит, что Тора считает, что такие отношения идеальны или правильны. Но она их регламентирует. Например, человек, который разводится с женой, должен выполнить определенные заповеди Торы. Это не значит, что Тора считает, что это правильно разводиться с женой. Что это, так сказать, Тора хочет, чтобы люди разводились с женой. Но если такая ситуация складывается, то есть определенная регламентация, как это можно сделать по Торе. Это, так сказать, первый аспект. Но это не объясняет то, в чем, как бы, в чем есть справедливость. Не объясняет, как это может быть. Как можно так относиться к другому человеку. Мое понимание сводится к следующему. Есть такое понятие в Торе, которое может быть связано с этим примером. Оно очень интересное, и тоже его необходимо осознать для того, чтобы понять Тору. Это понятие называется «Наваль Бершута Тора». Никогда не слышишь такое понятие? дословно подлец в рамках Торы. Что это значит? Как вы это понимаете?
Человек, который соблюдает букву, а не дух закона.
Да, но что такое дух? Как бы, как тогда может быть, что соблюдая букву закона, человек ведет себя неправильно? Как это может быть? Объяснить это можно следующим. Есть такое понятие в Пиркей Авот, которое называется «Дерех Эрец Кадмали Тора». Нравственное поведение предшествует Торе. У нас есть такой принцип, что прежде чем человек учит Тору или соблюдает Тору, он должен быть порядочным человеком. Поэтому если человек непорядочный, то он и в рамках Торы найдет ухищрение, как быть непорядочным. То есть Тора предполагает изначально, что человек порядочный. На этом основаны все законы. Поэтому если человек, к сожалению, непорядочный, то он может, как ты правильно сказал, соблюсти букву закона, но не дух закона. И понятие «ршут», оно очень интересное. Где еще мы встречаем понятие «ршут»? «Ршут», «бершута Тора». «Ршут» — это здесь переводится как «разрешение», да, «разрешение Торы». Но «ршут» имеет и другое значение. Никто не помнит, какое значение имеет «ршут». Например,
начало.
Есть так...
Начало?
Нет, это «решит» начало. А «ршут»... Есть такое понятие «ршута яхид», «ршута рабим». К чему это относится? В законах субботы есть такое понятие «ршута яхид». Это пространство одного человека. Есть такое понятие «ршута рабим». Пространство многих людей. Что это значит? Тора запрещает переносить вещи из пространства, которое называется... Ршута Яхид, ли, пространство, которое называется Ршута Рабим.
С частного владения в общественное владение.
Да, но имеется в виду, что владение – это некое пространство.
Да.
То есть это некое пространство, в котором можно двигаться. И это называется Ршут. Поэтому Ршута Тора можно понять, что законы Торы – это некое пространство, в котором можно двигаться. И опять же, если человек непорядочный, то есть Дерех Эрец, порядочность не предшествует Торе, то он может вести себя непорядочно и в рамках Торы. Потому что все законы Торы, включая это, имеют в виду, что человек порядочный. И если человек порядочный, он никогда не будет мучить другого человека. И поэтому, как вы сказали, Тора имеет в виду, что если произошла случайность, то есть один наказывал, что хозяин наказывал раба, который был нерадивым, и случайно нанес ему увечья, когда он его наказывал. В этом дух закона Торы. Это некое пространство. Это не значит, что нужно иметь рабов. И не значит, что им нужно наносить увечья. Это значит, что это некая граница. Что если такое случилось, то вот дальше этой границы идти нельзя, и раб должен быть освобожден. Опять же, человек, который непорядочен, может оставаться непорядочным в рамках этого закона. Это очень интересный принцип, который можно отнести... к многим другим законам Торы. Второй интересный момент, Это повторяющаяся тема в Торе, которая в нашем отрывке повторена дважды. И это на самом деле самая частая этическая заповедь в Торе. Какая это заповедь? Это повторено один раз, и не в этом отрывке. Какая еще есть этическая заповедь в Торе, которая повторяется наибольшее число раз? Это тоже, на мой взгляд, очень интересная идея.
Соблюдать субботу.
Не повторяется большее число раз, и в любом случае соблюдение субботы это не как бы этическая заповедь между человеком и человеком. Соблюдать субботу повторяется, но есть этическая заповедь между человеком и ближним, которая повторяется наибольшее число раз. Какая это заповедь?
Наверное, вот это, люби ближнего своего.
Но мы сказали, что люби ближнего своего повторяется один раз только.
Один раз.
И не в этом отрывке. А есть заповедь, которая в этом отрывке повторяется два раза, и она наиболее частая в Торе. Наиболее частая заповедь в Торе, которая повторяется, по-моему, 28 раз, я, так сказать, не гарантирую число, но из всех этических заповедей повторяется наиболее часто, это заповедь «любить и не притеснять пришельца». Только в нашем отрывке эта заповедь повторяется два раза. Не притесняйте пришельца, потому что Вы были пришельцами или изгнанниками, как вы переводите. И вы знаете душу изгнанников, и т.д. И это Тора повторяет это еще и еще, подчеркивая различные аспекты этой заповеди. Почему? Почему Тора повторяет это?
Образом она относится. Отвечает на вопрос о рабстве, указывает на свое отношение к рабству.
Это интересно, но формально связи нет. Потому что раб как бы особ статья. Но отношение к пришельцу, оно очень показательно с точки зрения Торы. Потому что как бы пришельца очень легко задеть, во-первых, потому что он более раним, чем другие, он чувствует себя другим. А с другой стороны, пришелец не является еще частью устоявшегося общества. И поэтому пришельца легко относительно задеть невниманием или обидеть, потому что он не является как бы частью этой культуры и частью общества. Поэтому Тора повторяет столько раз, что нельзя угнетать пришельца. И под пришельцем может пониматься и человек, который принял еврейство, и человек, который и люди, которые были во времена храма. Это были люди, которые назывались гертошав. Это люди, которые, это не евреи, которые отказывались от идолопоклонства, соблюдали 7 заповедей Ноаха и могли селиться в земле Израиля. Они не принимали еврейство автоматически. Их тоже нельзя притеснять. И, конечно, эта заповедь добавляется вообще к заповеди «люби ближнего своего, как самого себя». То есть в дополнение к заповеди «любить ближнего своего» есть заповедь «не притеснять пришельца».
Арабы в земле Израиля тоже пришельцы?
Арабы нет. Во-первых, пришелец должен признавать власть еврейского народа, как бы еврейского царя.
Да, не завоеватель.
Вот. А, и понятно, что так сказать, воюя с евреями, нельзя быть пришельцем. Во-вторых, арабы не выполняют полностью 7 заповедей Ноя, Ноха. Есть такой вопрос, можно задать такой вопрос относительно друзов. По-моему, друзский шейх пару-тройку лет назад подписал такую бумагу, что друзы согласны выполнять 7 заповедей Ноха. И при этом, если они не поклоняются идолам и признают власть евреев, то, может быть, это интересный вопрос, подпадают ли они под это понятие или нет. Я не могу на него ответить. Но вопрос интересный.
Тогда другой вопрос возникает, Леня.
Да.
А что такое ближний?
Это только еврей? Ближний...
Или человек?
Реха, видимо, имеется в виду такая ситуация, что ближний — это тот, кто ближе к тебе. Что прежде всего это семья, потом это родственники, потом это твой народ, и потом все остальные. Я думаю, что сама заповедь, как она читается, Реха, ближний твой, имеется в виду прежде всего евреев. И чем ближе еврей к тебе, тем больше ты его должен любить. Это не значит, что нужно не любить всех остальных, но это значит, что Тора обязывает евреев относиться друг к другу как к ближним, как в каком-то смысле членам одной семьи. И это связано с очень многими законами. Например, идея того, что нельзя давать проценты еврею. Это значит, что что это хорошо, или ты обязан давать проценты не еврею. Но формальный запрет относится только к еврею, потому что евреи рассматриваются как бы как члены одной семьи. И внутри одной семьи один человек не будет давать другому под проценты деньги. С этим связана эта идея. Но вообще, если вы подумаете, то идея очень интересная, что самая часто повторяющаяся заповедь Торы, этическая, это заботиться о пришельце и не притеснять его. И третий момент, который я бы хотел упомянуть, который меня удивило, что вы не спросили на этот счет, он находится в конце отрывка «Мишпатим». И мы говорили, что, во-первых, Бога нельзя увидеть, да, Бог совершенно нематериален. И второе, что в 10 заповедях Всевышний повелел нам не поклоняться никаким материальным объектам. Да, не будет у вас никакой статуи, никакой картины и т.д. Картины и изображения и т.д. Не поклоняться ничему, кроме абстрактного Бога. Правильно? Теперь давайте посмотрим на конец главы Мишпатим. 24 глава, 10 пасук. «И увидели они всесильного Бога Израиля, а под ногами его нечто подобное кирпичу из сапфира, прозрачное, как небесная высь». Как вы это понимаете?
Может быть, какое-то сияние было.
Но сказано, увидели Всевышнего. Ваиру эт Элокей Исраэль.
Было такое.
Как это вы понимаете? И при чем тут сапфир? Это материальный объект. Как вы это понимаете?
Ну, это место просто. Материальный объект.
Какое место? Это так они увидели Всевышнего? Кирпич из сапфира. Как это можно понять?
Может быть, это какое-то представление, одно из представлений, из образа.
Но в Торе сказано «увидели». Мы же говорили, что Всевышнего нельзя увидеть.
Ну да, это странно.
Ну, всего Всевышнего нельзя увидеть, это какая-то его сторона представления.
Но мы говорили, что даже Моше не мог увидеть Всевышнего. Всевышнему сказал, что тот, кто увидит меня, не сможет жить. Нельзя увидеть Всевышнего.
Но он мог представить себя в чем-то, вот как куст горящий перед Моше был. Там. Видение было. Видение.
Но это не значит, что они видели Всевышнего.
Ангелов, как люди видят ангелов, которые по своей природе нематериальные существа. Духовные существа.
Пришли к Аврааму три ангела. Ну, в образе людей.
Значит, какой-то образ. Какой-то визуальный образ, это не значит, что он отражает их сущность.
Да, чтобы народ увидел.
И сказано, и на избранников сынов Израиля не простер он руки своей. И видели они всесильного, и ели, и пили. И сказано еще раз, видели всесильного. Что это значит?
Значит, каким-то образом он решил себя показать в каком-то виде, в каком-то образе.
Раши объясняет следующим образом. Пристально всматривались и взглядом пытались проникнуть во мглу. То есть гору Синай окружала мгла и облачный столб, как бы столбы из дыма. И старейшины пришли и стали, так сказать, это разглядывать, что им было сделать нельзя. Как бы это было неуважительно. Так объясняет Раши. И Раши даже говорит, что не простер на них руки, имеется в виду, что как Всевышний сказал Моше, что не может человек увидеть Бога и остаться в живых. И поэтому, несмотря на то, что Всевышний их не покарал, это была одна из причин, по которой умерли Надаву и Авиу, когда освящался Мишкан в пустыне. Потому что они тоже смотрели как бы на Всевышнего. Второе объяснение приводит Мидраш Танхума. Он говорит, всматривались так, как будто ели и пили, не отстранившись от материального. То есть они как бы глядели на Всевышнего, но при этом думали там о банковских операциях, там, я не знаю, скот напоить. Это очень реальная ситуация. То есть они не до конца понимали значение момента. И Онкилус, объясняет это по-другому, что ели и пили – это образное выражение, что они приносили жертвы, и они радовались, как будто и эти жертвы были угодны Всевышнему, как будто они ели и пили. Это третье объяснение. Оно несколько сложное, потому что здесь сказано, на избранников сынов Израиля не простер он руки своей. Но это так объясняет Онкилус. Однако в любом случае, то, что здесь непонятно – это подобное кирпичу из сапфира. Что это такое? Причем тут кирпич, и причем тут сапфир, и как это все связано со Всевышним? Понятно вопрос? Не задумывались над этим моментом?
Понятен и непонятен, потому что, с моей точки зрения, проблема не в кирпиче из сапфира, а проблема в слове «видели Всевышнего», которого увидеть невозможно.
Ну, мы объяснили, что это аллегория. Можно привести еще объяснение. Но давайте сконцентрируемся на сапфире.
Навел на них, как это называется, чтобы они, у них в головах появилось представление, ну, это уже другой вопрос. Что он придумал, это другой вопрос. Просто...
Да, но понятно. Но вопрос, почему... Да, вопрос, почему кирпич из сапфира? Раши объясняет так. Символ того, что Всевышний помнил о рабстве евреев, когда египтяне заставляли их изготовлять кирпичи. То есть Всевышний, это был символом того, что Всевышний всегда помнил о рабстве евреев. Но почему сапфир? Где еще мы встречаем сапфир? В Торе.
Может быть, у главного Коэна?
Правильно, правильно. В Эйфоде был сапфир, замечательно, вместе с другими камнями. Еще где был сапфир? Из чего были скрижали сделаны?
Сапфира.
Из сапфира, замечательно. Теперь, из чего был посох Моше сделан, которым он казни наводил?
Тоже сапфир.
Из сапфира, замечательно. И более того, Йехезкель, в 10 главе Йехезкеля, первый пасук описывает престол Всевышнего. И что он говорит? «И видел я, и вот на своде, что над головами керувов, как бы камень...» Какой камень?
Сапфир, да?
«Сапфир, словно престол, видимый над ними». Почему сапфир все время?
Почему сапфир? Непонятно.
Понимаете вопрос? Я вам расскажу, как я это понимаю. Мне всегда казалось это очень интересной проблемой. Почему именно сапфир? Более того, сапфир здесь связано, сапфир здесь называется «Киэцем ашамаем литогар», как сущность небес в своей чистоте. То есть что-то особенное есть насчет сапфира. Как мы говорили, сапфир приводится здесь как описание видения Всевышнего. Йехезкель это повторяет. Скрижали сделаны из сапфира, посох Моше сделан из сапфира. Что-то есть необычное относительно сапфира.
Как всегда без примесей, наверное, да?
Да, нет, это не так. И более того, Йехезкель называет сапфир словно престол Всевышнего. То есть, что это никакой другой материальный объект не сравнивается с престолом Всевышнего. То есть, есть нечто очень необычное, что-то особенное относительно сапфира. Талмуд и Иерусалимский в трактате Хулин, Дав Пейтет, и Иерусалимский Талмуд в трактате Брахот, Гимал Алев, говорит очень необычную вещь про сапфир, что цвет сапфира, голубой цвет тхелет, имел особое значение, что этот цвет отображает цвет выси, как бы выси небес, и он символизирует престол славы Всевышнему. Что же такое особенное относительно сапфира? Например, в Эйфоде было много камней. В том числе, среди них был и сапфир. Да? Есть такой комментатор, которого звали Рабейну Бахья. И он говорит, что каждый из камней Эйфода... Я вам могу их прочитать. Я сейчас, давайте я это найду. 28 глава, Шмот, да, 17. «И вставь в него камни в оправах, в эйфод, 4 ряда камней по рядам, рубин, топаз и изумруд, это первый ряд, второй ряд – бирюза, сапфир и бриллиант. Третий ряд – опал, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яшма. В золотых оправах они должны быть». Здесь сапфир это один из камней. Теперь Рабейну Бахья говорит, что каждый из камней символизирует отдельное колено Израиля.
Сапфир Иуда, наверное.
Какое колено, вы думаете, символизирует сапфир?
Коэн. Иуда.
Нет. Нет. Коэна вообще не нужно символизировать, потому что Коэн это сам носил.
Это не Леви.
Нет. Какие еще есть мнения?
Иуда не Леви. Значит, Ямин или Минаш?
Ему. Нет.
Во втором ряду, что
нет, не Иуда.
Сдаемся.
Какое колено символизировало изучение и распространение Торы?
Нет.
Леви это служение в храме.
Около Средиземного моря.
Какое колено символизировало посвящение себя Торе?
Да.
И которое сравнивалось с костистым ослом, который взваливал на себя ношу Торы. Кто это был? Это колено заключило договор с другим коленом, что другое колено будет работать обеспечивать пропитанием вот это самое колено, которое изучает Тору.
Да.
А оно будет посвящать себя изучению Торы. И Гмара говорит, что много судей и мудрецов Торы произошло из этого колена. И, видимо, до сих пор. Какое это колено?
Точно, не помню. Но было
такое. Это колено Иссахар. Иссахар заключил договор с Завулуном, что Завулун будет работать, а Иссахар будет изучать Тору.
Да.
Это колено, которое символизирует изучение Торы. И какой символ этого колена? Символ этого колена сапфир из всех, всех камней Фода. Да, символ этого колена это сапфир, что тоже очень интересно. То есть сапфир в чем-то связан с изучением Торы. Теперь, что особенного относительно химической структуры сапфира? Никто не знает. Из чего, что это такое сапфир с химической точки зрения?
Тоже это как серва.
И что такое сапфир?
Это кристаллы.
Это не все кристаллы. Из чего они сделаны?
Не все, а опал не кристалл. Яшма тоже.
Ну, углерод там, наверное, придает прочее.
Нет, углерода нету. Углерода нету. Что интересно относительно сапфира, что сапфир это алюминиум оксид, оксид алюминия. Алюминиум 2О3.
Поэтому голубой, да?
Нет, голубой тоже не поэтому. А почему, какая самая распространенная форма оксида алюминия в природе? прежде всего алюминия и во-вторых его оксида.
Легкость, да?
Нет, где он встречается, оксид алюминия и оксид алюминия?
Оксид алюминия, бокситы самые распространенные.
Что это такое?
Бокситы, глина.
Глина, замечательно, очень хорошо. Соединение алюминия – это глина, которая в Торе является символом земли. Да, из глины был сделан человек. Да? Согласно Торе. Символизирует землю. А кислород в некотором смысле символизирует небо, символизирует атмосферу. Это соединение алюминия и кислорода. В некотором смысле земли и неба. Теперь, что интересно, как правило, это соединение земли и неба является просто глиной. Да? И никаким образом престол славы не символизирует. Однако очень редко это соединение, эта глина обычная, может быть кристаллизована. И если эта глина кристаллизована, то она становится драгоценным камнем. Но это еще не сапфир. Когда это становится сапфиром? Когда в эту глину кристаллизованную добавляется или железо, или титаний. И железо как раз в нескольких местах в Торе символизирует тяжесть какого-то процесса. Что-то, что тяжелое, что достается тяжело, называется железом. Как сказано, железные небеса. То есть очень тяжелые, суровые. Это символизирует железо. Титанию, я не думаю, что где-то упоминается. Но идея в том же, когда в это добавляется железо, это становится сапфиром, это приобретает этот самый свет, цвет. И это очень интересно, и на мой взгляд, можно, конечно, это гзерата кату, мы не можем это до конца понять. То есть Танах так сказал, Тора так сказала, и мы принимаем это как то, что сказал текст, но мы все равно можем это анализировать. И с этой точки зрения это очень интересная идея, что когда человек себя кристаллизирует, принимая на себя ношу Торы, как Иссахар, поэтому это символизирует Иссахара, когда он себя кристаллизирует, то это его поднимает, и он становится как драгоценный камень. Глины ее очень много, но сапфир он очень редок. То есть, как, именно когда человек поднимается, как глина, которая себя кристаллизирует, и он принимает на себя ношу Торы, как это делал Иссахар, тогда он становится сапфиром. И он как бы сравнивается с сущностью небес и троном славы, потому что тогда человек достигает своей цели. И это еще может объяснить с другой стороны, почему в Торе сапфир упомянут как кирпич. Почему как кирпич? Потому что кирпич – это то, что может сделать только человек. И впервые кирпич, когда в Торе упоминается? Никто не помнит?
Ну, когда рабами были, как? И они делали кирпичи.
Когда они стали строить Вавилонскую башню, совершенно верно. Потому что это то, что делают люди. И человек может менять себя и как в хорошую, и в плохую сторону. На мой взгляд, это интересная идея, что сапфир – это в некотором смысле символ соединения неба и земли, это глина, химически, но когда эта глина кристаллизуется в определенном порядке, то это становится символом престола и славы Всевышнего. И не случайно, что Рабби Нью Бахья говорит, что сапфир символизирует Иссахар. которое сотворяет ношу Торы. Именно непростое, так сказать, иногда тяжелое занятие Торы, которое кристаллизирует человека. И именно поэтому к этой кристаллизованной клине добавляется железо, которое это символизирует. И именно это железо, это именно примесь железа, дает тот самый цвет тхелет, о котором говорит Талмуд, который настолько необычен, и который делает сапфир по цвету символом небес и символом престола Всевышнего. Это такое, так сказать, аллегорическое объяснение. Если у вас есть другое объяснение, я с удовольствием его послушаю. Но я в любом случае рад, если мы как бы задали этот вопрос и его обсудили.
Так один вопрос.
Да.
Некое тождество глины и сапфира, когда впервые упоминается писание где-то в устной, ну, устной Торе или самой Торе.
Нигде не упоминается. Упоминается, что сапфир, упоминается связь сапфира с изучением Торы, потому что сапфир символизирует Исаия.